Книга «Буджум-2». Случай на Моросейке. Иду вчера по Моросейке за каким-то интересом. Дело происходит вечером после долгого трудового дня, и поэтому в пузе скучно и томно. И чтоб там не было столь томно, купил я пузу в подарок мороженое, шарик пломбира на стаканчике. И вот иду далее по этой старинной узкой улице, чавкаю мороженым, уворачиваюсь от прохожих. Но по Моросейке просто так не пройдешь. Там интересно, вывески всякие, машины. Засмотрелся я там на что-то и окунулся рукавом прямо в мороженое, уже изрядно подтаявшее на вечернем солнце. Надо как-то спасать положение. И поэтому я пытаюсь одновременно идти дальше, вылизывать рукав и уворачиваться от прохожих. Но у меня мало практики. Чудовищным образом я окунаюсь в мороженое почти всем лицом. Стою как дурак с этим рукавом, ощущаю, как мороженое течет по усам. Соображаю, что надо принимать экстренные меры, ну там платок хотя бы достать. И в этот момент откуда-то из-за спины выбегает предо мной некий молодой человек. Упитанный, радостный и в очках. Смотрит на меня с нежностью. «Простите, вас не Игорь Белый зовут?» Я понимаю, что сейчас у меня с уса упадет просто выдающаяся капля. Звук, который я издаю в ответ, располагается ровно на середине между «да, а что?» и отчаянной попыткой втянуть эту каплю обратно себе внутрь. «Как это здорово!» – счастливо восклицает молодой человек. «А я из Франции, из Парижа. Я вам когда-то давно даже письмо написал». Я всем своим видом соглашаюсь, что да, это очень здорово. Делаю вид, что потерял платок, хотя он у меня в руках. «А я с друзьями!» – неожиданно объявляет молодой человек, радостно улыбаясь. «Вот, это Игорь Белый!» И из-за моей спины выходят еще двое – юноша и девушка. И одобрительно смотрят на меня со сложной гаммой выражений на лицах. Больше всего мне в тот момент хотелось просочиться в канализацию. На десяток лие. Но я взял себя в руки и искренне пожелал этой компании удачи в своей Европе или где-нибудь еще. Причем это получилось у меня довольно внятно. Разобравшись в одиночестве с остатками мороженого, я благополучно добрался до цели моего назначения. Смог увидеть воочию результаты одного сверхсрочного своего полиграфического заказа, и вволю напробовался коллекционного коньяка. Вспоминая о Берге. Дело было в 1998 году. У меня уже пару лет был тогда свой собственный домашний компьютер, наследство Пети Трубецкого. А великий Данила Швец приволок мне модем и настроил доступ в Фидо на громаковскую ноду. С интернетом было тогда не очень. Он сочился медленно, как бы сам себе удивляясь поминутно. В модеме булькали и шипели какие-то боды. И из-за этого мне по ночам приходилось перебираться на кухню со всем своим железным барахлом, путаясь в проводах. Зато Фидо бурлило вовсю. В том числе и незабвенная СУКСПЭ, в которой активно писал Берг по разным поводам. Я старался не отставать от жизни, вовсю долбил в голдеде, ввязывался во все споры. И вот в какой-то момент проскочила чья-то просьба там кинуть аккорды к песне «Морское наваждение». Оперативно откликнулся Боря Шкинадзе. Очень красиво и правильно все расставил, но в его текст вкралась опечатка. Получилось у него в одном из куплетов «Где же Берг, желанный родная земля?» Я тут же отреагировал. «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Налево Берг в стране далекой. Направо Ланс в краю родном». Естественно, эта глупость попала на глаза самому Ландсбергу. И как истинный фидошник, он не замедлил с ответом. «Идет направо, песнь заводит. Налевка, налево, сказку говорит. Споемте, братцы, эврибоди. Башка творит, душа горит. Там чудеса. Белеет Игорь. Брюнет с высоким ясным лбом. С огнем в глазах, в кармане с фигой. С мечтой о море голубом. И хрен же, кто его потопит в волнах немеренной...» Тут слово подобрать не удалось по смыслу творческой продукции. «Хоть это тянет на автопик, о, модератор, не казни!» Повизгивая от восторга, я немедленно накатал целую оду Ландсбергу в ответ, но это было уже совершеннейшей фигней. Вяканье шишек зеленых. Лего тоже думает о нас. Сегодня день, отведенный для сборки всех биониклов. Очень важное событие. Члены и суставы этих невообразимых существ разложены ровным слоем по всей поверхности квартиры. Постоянно попадаются головы с пассионарно горящими глазами, какие-то клешни, судорожно сжавшие свои крюки, хваты и ущипцы. Главный инженер очень занят. Бегает с ворохами инструкций, перекладывает ножки к ручкам, раздает всем задания. По дому летают непроизносимые имена, рожденные полоумными леговскими копирайтерами в пьяном угаре на Гавайях. Тоанува, Ваки Ворзак, Поату, Сидорак, Тахнок Кал, Краата, Ракши Света, Тьмы и всего такого. Все эти твари, надо сказать, объединены между собой некими строгими иерархическими связями. Я их когда-то честно пытался понять, потом сдался. Ракши жрут висараков. Хордика жрет Тоанува. Макута жрет вообще всех без разбора. «Где мое тазобедро? Это не мое тазобедро, оно без шестерни. Вот эта палочка должна войти ему в попу. Для моего нет головы, то, что есть, сюда не лезет. Этой головы вообще тут нет, я ее потерял, кажется. Ура, я нашла подвздошно-запястную кость!» Мне достался маленький скромный моторан с клюшкой. Это у них такой спорт с клюшками. Это орудие более похоже на помесь клещей и напильника. И это самое простое, что можно найти в верхнем слое деталей. Все остальное приходится искать, переползая ковер по диагонали, путаясь в листах каталогов и внимательно смотря себе под колени. У каждого уважающего себя бионикла должна быть своя личная маска. Устрашающая харя с дырками для глаз, без которой он как бы не считается. Моторан у меня вроде получился в итоге, но слабенький. Постоянно норовит сложиться, накрываясь своей же клюшкой, в припадке экзистенциального ужаса. Постепенно из вороха разноцветной пластмассы под руками главного инженера рождается самый главный из них – маска света. Вот он расправляет свои архитектурные члены, притоптывает водолазными ступнями, с интересом оглядывается в поисках своей машины Усануи с кислородными трубками и плесенью в бензобаках. Ох, ё-моё, её ж полдня собирать. Наполовину собранные соседи вокруг него уже судорожно подёргиваются, стараясь отползти подальше. Главный инженер поет трудовую песнь. Защелкиваются шаровые суставы, поскрипывают тяги и сухожилия ракообразных. Где-то продолжают доказывать теорему Ферма. Где-то блестящая от дождя хорда разминается красненьким. А у нас тут сопли и мотораны. И дай бог каждому. Время сумерек. Киносценарий. Панорама небольшого европейского города с высоты. Раннее ясное утро. Редкие прохожие, в основном люди уличных профессий. Много зелени. Камера плавно спускается вертикально вниз и оказывается в ухоженном саду, недалеко от старинного двухэтажного дома, увитого плющом. Прямо к ступенькам крыльца идет дорожка, вымощенная разноцветными плитками. Камера медленно движется по этой дорожке к крыльцу дома. По сторонам дорожки стоят необычные садовые светильники в виде больших стеклянных шаров, усаженных прямо на траву. В каждом из них отражается встающее солнце. Камера подъезжает почти к самому крыльцу. На крыльцо выходит пожилой седовласый человек лет 60-70. Одет он неброско, по-деловому, под мышкой черная папка. Несколько секунд он смотрит на сад, едва заметно улыбаясь. Затем поворачивается, запирает дверь, неторопливо спускается с крыльца и заворачивает за угол дома. Человек подходит к своей машине, стоящей под легким навесом, садится в нее и выезжает в город. Вид из движущегося автомобиля, с правого сиденья. Тихие зеленые улицы европейского университетского городка. Иногда попадаются группы молодежи, спешащие на занятия. Автомобиль ныряет под небольшие мостики, едет вдоль высокой стены холма, облицованной камнем, минует готические соборы. Останавливается на очередном светофоре. По сторонам дороги частые посадки буков, солнце скрыто за густой листвой. Человек смотрит на деревья, отвлекшись от светофора. Порыв ветра, гнутся ветки. На мгновение в листве между толстыми ветками приоткрывается окошко, в которое бьет солнечный луч. Секундная реминисценция, вид из какого-то подземелья на крошечное, заросшее травой окошко наверху. Кадр черно-белый, но понятно, что свет, падающий из окошка, солнечный. В луче кружатся пылинки. Человек слегка нахмуривается. Снова вид на дорогу, машина трогается по зеленому свету светофора. Мелькают кривые улочки, машина сбрасывает скорость, проезжает мимо какого-то дорожного знака круглой формы. Что именно на нем нарисовано, не очень понятно. В нем отражается солнце. Снова быстрая реминисценция. Крупно. Круглый спил дерева неправильной формы, около 15 сантиметров в диаметре. Видны годовые кольца, капельки сока, выступившие на поверхности. Человек немного взволнован, но старается держать себя в руках. Перехватывает поудобнее руль, глубоко вздыхает и едет дальше. Машина проезжает еще несколько кварталов, минует крупное выделяющееся здание, по виду нечто вроде городской ратуши. Высоко на фронтоне здания расположены большие часы, показывающие 9 утра. Часы приближаются, увеличиваясь и заполняя весь кадр. Несколько быстрых повторяющихся черно-белых реминисценций. Циферблат старинных жилетных часов с треснувшим стеклом, витиеватые стрелки, римские цифры, неразборчивая готическая надпись под центром. На литом корпусе крупинки земли, сухие травинки. Большая ручка завода справа. На часах тоже 9. Человек очень напряжен и внимателен, встряхивает головой, отгоняя нахлынувшие воспоминания. Медленно подводит автомобиль на стоянку, утыкаясь в зеленую изгородь. Выключает двигатель, отпускает руль, плавно откидывается на сиденье и закрывает глаза. Затемнение. Медленно сдергивается одеяло, освобождая кадр. Виден край пайдушки, остальное не в фокусе. Камера приподнимается, обводит панораму комнаты бедного крестьянского дома. Съемка не черно-белая, но цвета приглушены более чем в половину. Становится заметно, что обстановка крайне аскетическая. Предметы, обиходы сделаны на скорую руку, многие просто сломаны. Колченогий дощатый стол с мятой алюминиевой миской на краю. В окнах выбиты стекла. полосы солнца на грязном полу. В углу комнаты видно откинутую крышку подпола, около которой натоптано больше всего. Панорама утренней деревушки перед стеной леса. Почти все дома разрушены или сожжены, но на пожарищах дыма нет. Дым поднимается над несколькими уцелевшими хозяйствами. Перед домами разводят огонь в самодельных очагах. Кое-где развешано белье. Камера приближается к одному из уцелевших домов с разобранной крышей. Из дома выходит мальчик, лет 5. Одет он в какие-то обноски, судя по всему, бывший пиджак, на голове кепка. Мальчик стоит у двери, щурится, оглядываясь. Наконец принимает решение и целенаправленно куда-то устремляется. Деревня в отдалении. На переднем плане спил дерева, срезанного немного под наклоном. Мальчик стоит у пня, трогает влажный срез, сует палец в рот. Вынимает из кармана пиджака свои сокровища и раскладывает их на поверхности среза. Длинный, чуть гнутый гвоздь. Сухая обломанная ветка, похожая на человечка с руками и ногами. Несколько разноцветных камешков. Мятая гильза. И маленький стеклянный шарик, в котором отражается солнце. Мальчик не спешит класть его на срез. Рассматривает под разными углами, смотрит сквозь него на свет. Перевернутая деревня растягивается и сжимается. Шарик довольно мутный внутри. Шумит ветер. Мальчик вздрагивает и смотрит в сторону деревни. Видимо, его зовут. Быстро смахивает свои предметы обратно в карман пиджака и бежит к дому по бугристому неровному полю. Рядом с домом. Мальчик подбегает к бедно одетой женщине, берет у нее из рук таз. Несет его в дом. Втаскивает таз в комнату, ставит его на стол. Смотрит на откинутую крышку подпола, колеблется. Медленно подходит к подполу и спускается в него. В подполе полумрак. Наверху крошечное слуховое оконце, заросшее травой и полузасыпанное землей. Оттуда бьет луч света. Мальчик уверенно проходит по помещению, лавируя между лежанок с одеялами. Забирается в дальний угол, садится на корточки и раскапывает мягкую землю руками. Постепенно из земли высвобождается небольшая жестяная коробочка, покрытая ржавчиной. Мальчик осторожно ее раскрывает и достает большие старинные жилетные часы. Рассматривает их, проводит пальцем по треснувшему стеклу. Осторожным движением трогает ручку завода и чуть-чуть поворачивает ее. Неожиданно в подполе темнеет. Мальчик резко смотрит наверх на слуховое оконце. Оно чем-то заслонено. Проходит несколько секунд, и солнце снова заливает лучом помещение. Мальчик успокаивается, снова рассматривает часы. Вновь осторожно пробует завести. Опять темнеет. Мальчик нахмуривается. Вид снаружи. У стены дома, рядом со слуховым оконцем, которое чуть выше уровня земли, прыгает мелкий котенок. Ему не больше 3 месяцев, он ловит какую-то мошку, которая кружится рядом с ним. Он встает на задние лапки, машет передними, теряет равновесие, падает, подкатываясь прямо к оконцу, почти заслоняя его. Мальчик улыбается. Из-под пола не видно, что это котенок. Он снова поворачивает ручку завода на одно деление и снова темнеет. Через несколько секунд становится опять светло. Мальчик снова чуть-чуть заводит часы, и котенок снова сваливается на оконце, заслоняя свет. Поворот темнеет, поворот темнеет. Так повторяется еще несколько раз. Мальчик радуется, эта игра ему нравится. Но он вспоминает, что его ждут. С сожалением кладет часы обратно в жестяную коробочку, так и не заведя их полностью. Аккуратно засыпает землей, бежит наверх, поднимается по лесенке. Рядом с домом. Женщина у бадьи моет миски. Вдалеке виден бородатый мужчина, присевший возле самодельной печки из кирпичей, над которой едва поднимается дымок. Женщина еще не стара, но очень худа, лицо ее в ранних морщинах. Она оборачивается и напряженно вглядывается в сторону леса. Глаза ее расширяются, она подносит руку ко рту. В лесу, среди ближайших стволов, мелькают какие-то люди, задевая ветки. Слышна гортанная речь. Женщина бросается к мужчине, указывая ему в сторону леса. Он вскакивает, приобнимая ее. Они бегут в сторону дома. Женщина лихорадочно оглядывается в поисках мальчика. Мужчина подталкивает ее, увлекает к двери. Но поздно. Люди, вышедшие из леса, их заметили и что-то кричат. Хозяева дома замирают, прижавшись спиной к стене дома, рядом с открытой дверью. Те, кто вышел из леса, целенаправленно идут к дому. Это 7 вооруженных человек в невероятно грязной и изодранной одежде. У одного из них серая форма с черными петлицами в таком же состоянии. Когда они подходят ближе, видно, что лица их, хоть грязные и заросшие, но молодые, кроме, пожалуй, бывшего военного, который ими командует. На их лицах словно печать обреченности и ярости, они измотаны и в крайнем нервном напряжении. Вооруженные люди разбредаются по двору, не обращая внимания на хозяев. Командир пинает ногой нехитрый скарб, кто-то также разваливает самодельную печку. Раздается выстрел, все оборачиваются. Один из парней тычет стволом в застреленного котенка, сплевывает, пожимает плечами. Женщина непроизвольно всхлипывает. Это почему-то неимоверно раздражает еще одного парня с запоминающимся асимметричным лицом. Скривившись, он вскидывает винтовку и направляет ее на женщину. Мужчина пытается ее заслонить. Парень шипит что-то, начинает быстро говорить, раздражаясь сильнее и накручивая сам себя. Солнечный свет сменяется пасмурным. Очень медленно, стараясь не делать лишних движений, мужчина и женщина пятятся внутрь дома. Парень надвигается на них, машет винтовкой, кричит, что-то доказывает. Его товарищи не обращают на него внимания. Внутри дома. Хозяева застыли у дальней стены. Вошедший парень так и не опускает винтовки, направленные на них. Он хрипит, тычет пальцем на них, тычет на себя. Наконец замолкает и вскидывает винтовку к плечу. Совсем темнеет. Видимо, туча снаружи наползла на солнце. Внезапно откуда-то сбоку выбегает мальчик и становится между родителями и чужаком. Губы его крепко сжаты, глаза широко раскрыты. В руках старинные часы из того самого тайника в подполе. Он медленно поднимает их прямо перед собой и начинает резко и сильно вращать ручку завода. Один раз, второй, третий. Парень, чуть было опустив винтовку, прищуривается, недобро усмехается и снова целится. Мальчик докручивает завод часов до упора и зажмуривается, чуть отвернувшись. Вместо выстрела доносится дикий крик со двора. Чужак вздрагивает, медленно пятится к выходу, оборачивается. На улице темно, словно мгновенно настал поздний вечер. Над горизонтом красное зарево. Кто-то в сумерках показывает рукой на небо, истерично кричит, срывая голос. Парень, выйдя из дома, запрокидывает голову, раскрыв рот в беззвучном крике, роняет винтовку. В почти черном небе среди звезд черная дыра в красноватом облаке на месте солнца. Это невероятно страшно. Пришедшие из леса буквально сходят с ума. Кто-то, бросив оружие и схватившись за голову, бежит к лесу. Кто-то упал на землю и пытается зарыться в нее. Кто-то, видимо командир, лихорадочно рвет из кобуры пистолет. Грохот выстрелов тонет в нарастающем самолетном гуле. Тах-тах-тах! Короткими очередями строчит пулемет. Тах-тах-тах! Затемнение. Так-так-так. Так-так-так. Человек открывает глаза. Кто-то осторожно стучит в стекло автомашины. Человек поворачивает голову налево. Стучит служитель стоянки в серой форме на одежде. Что-то неслышно говорит, извиняясь. Показывает знаками, что надо бы передвинуть машину с этого места на другое. Странно, что этот служитель чем-то неуловимо напоминает того самого парня из воспоминания. Со злым асимметричным лицом. Человек через силу улыбается, заводит мотор и переставляет автомашину. Глушит мотор, выходит, оглядывается. Служителя нигде не видно. Человек вздыхает, берет свою черную папку и идет вдоль высокой зеленой изгороди ко входу. Когда он проходит в ворота, на одном из столбов видна табличка На ней выделено слово «astronomical» и стилизованное изображение нескольких звезд на фоне наклонного овала. Человек неторопливо подходит к современному зданию из стекла и бетона, открывает дверь, заходит в большой вытянутый холл. Камера остается перед стеклянной дверью. Видно, как он здоровается с охранником, о чем-то спрашивает его, показывая рукой на холл. По всей длине холла горят лампы. Непонятно зачем, ведь достаточно светло от солнечного дня снаружи. Охранник делает извиняющиеся жесты, пожимает плечами. Человек уточняет что-то. Охранник соглашается, улыбается. Человек улыбается ему в ответ, поворачивается и уходит вглубь узкого холла в здание. Пройдя несколько шагов, он опускает руку в карман. И тут же лампы, мимо которых он проходит, гаснут одна за другой. Когда он доходит до конца холла, все лампы отключаются, и остается лишь одно окошко в дальнем торце, в которое бьет солнечный луч. Флейта из-за моря. На наше радио пришло письмо. Уважаемый Игорь, нет ли ссылки, где можно услышать эту песню? Уж очень понравился текст, а как она звучит, непонятно. Песня называется «Причудливый старец в соломенной шляпе». Отвечаем на это письмо. Впервые я услышал эту песню в сентябре 89 года. На своей студенческой первокурсной картошке биохима МГПИ. На праздник посвящения в студенты к нам приехали пятикурсники. И в частности человек-легенда Андрей Гольцин со своим кантри-бендом. Концерт, как финал праздничной программы, состоялся в полевой столовой. Я помню огромного бородатого Гольцина со своим крохотным виртуозным банджо, невозмутимого басиста Колотия и танцующую скрипку Шушу. В репертуаре у них, кроме классического кантри, были и вещи на русском. «На ранчо, скоро я вернусь», «Утром взяв свой серп Жанетта» и вот этот самый причудливый старец. К концу своего первого курса, когда я на время влился в их звездный состав, я выяснял автора этой песни, которую мы на тот момент играли уже вместе. Это был ударник группы Олег Мальцев. Еще через год меня резко мотнуло жизнью, и я потерял их всех из виду на много лет. А песня осталась.
Причудливый старец в соломенной шляпе танцует под мягкие звуки валторны. Забавное зрелище, если учесть, что в кармане у старца заряженный кольт. Но я не боюсь ни валторны, ни кольта, моя паутинка всегда наготове. И радужный ветер, невидимый глазу, носит меня за далекое море. Я сяду на камень, я флейту достану, и если сыграю минорное нечто, ко мне прилетит из-за черного леса зеленая тварь с золотыми глазами. Напрасно ты ищешь меня на поляне, где кто-то танцует, а кто-то играет. Там только мы стали изношенной панцы, а сам я за морем играю на флейте. Bye.